Baruch et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Le'alam Vayed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Asher Bachar Banu Mikol HaAmim VeNatan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Благословите Господа благословенного. Благословен Господь благословенный во веки. Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который избрал нас из всех народов и дал нам свою Тору. Благословен Ты, Господь, дающий Тору. Аминь. Недельный раздел Шмини, что значит восьмой, восьмой день. Что же произошло в этот восьмой день? У нас замечательная недельная глава. Краткое содержание, краткое содержание. На восьмой день освящение переносной скинии первосвященника Аарон и его сыновья. И весь народ приносят серию жертв по указанию Моше. Аарон и Моше благословляют евреев, и ко всеобщему ликованию слава Бога явилась всему народу. В этот момент происходит трагедия. Сыновья Аарона Надав и Авиу погибают от небесного огня в ходе попытки совершить непредусмотренное ритуалом жертвоприношения. Урок ясен. В храмовой службе, как и в любом другом виде служения, Богу надо строго выполнять указания Творца, ничего не добавляя и не убавляя. Моше утешает молчаливо скорбящего брата и учит коинов мерам предосторожности. Священников учит мерам предосторожности при храмовой службе и правилам поведения в случае смерти близкого человека. Далее Тора сообщает два признака кошерности млекопитающих. Они должны иметь раздвоенные копыта и отрыгивать жвачку. Перечислены поименно некошерные животные, имеющие лишь один из этих признаков, включая свинью. Кошерная рыба должна иметь плавники и чешую. Названы 12 видов птиц, съедение которых запрещено Торой. Тора запрещает употреблять пищу все виды насекомых, кроме 4 разновидностей саранчи и кузнечиков, идентификация которых сегодня утрачена. Бог призывает сынов Израиля: будьте святы, ибо я свят. Вот такая недельная глава у нас. Недельная глава под названием Шмини, восьмой. Мы знаем, что перед этим священникам было повелено, или семья Аарона, его сыновья 7 дней готовились для того, чтобы вступить или войти в должность, совершить свое первое служение в переносном храме. 7 дней подготовки. Восьмой день. Освящение переносной скинии, первосвященник Аарон, его сыновья, весь народ приносит серию жертв. Аарон, Моше благословляют евреев, торжественное благословение впервые, и ко всеобщему ликованию слава Бога является всему народу. Можно было бы поговорить сегодня о числе 8. Очень важное число. Кстати, мы в предыдущие разы говорили об этом. 8 – очень важное число. Очень важно. Потому что все, что в этом мире, все, что мы имеем сегодня в физическом мире, имеет свою полноту в числе 7. Мы знаем, 6 дней недели, 7 заканчивает этот недельный цикл. Шаббат – 7. Есть 7 нот, есть 7 цветов радуги. Есть 7 тысячелетий, которые принадлежат человечеству. 7 труб, да, вот книгу Откровения, видать, внимательно читали. Есть множество, 7 отверстий на нашем лице, если вы внимательно посмотрите. 2 глаза, 2 уха, 2 ноздри, 1 рот. Все, семерка, заканчивает вот все то, что связано с этим материальным миром. Дома посчитайте, а то некоторые начали считать. Сбиваются, похоже. Домашнее вам задание. А у кого будет больше, придите, скажете. Обязательно. 7, завершающий цикл, да, или конечная цифра, конечная полнота всего того, что видно в материи сегодня или в материальном мире, 7. Восьмерка выходит за пределы этого цикла, этой полноты. 8 – это новое начало, это новый виток истории. С восьмеркой связано то, что мы читаем в книге Откровения. «Я увидел, — говорит Йоханан, — новое небо и новую землю». А по обетованию его мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает праведность. Поэтому мы с вами закончим этот семитысячный цикл и войдем в бесконечность, войдем в восьмерку. Даже бесконечность, вы помните, как рисуют ее, как ее представляют? Вот бесконечность, символ бесконечности. Восьмерка перевернутая, помните, да? Восьмерка – это очень важное число. В библейском понимании здесь особая восьмерка. У нас недельная глава сегодня – Шмини. Повторите, Шмини, восьмой. В этом дне излагаются события, когда возведение скинии завета было закончено. Аарон и его сыновья впервые приступили к служению в храме. Это произошло 1-го Нисана. Запомните это число. Это произошло 1-го Нисана в новом месяце, на второй год после выхода всего еврейского народа из Египта. В 2449 году от сотворения мира. Еще раз, это произошло 1-го Нисана в новомесяче, на второй год после выхода евреев из Египта, в 2449 году от сотворения мира. Это новомесяче Нисана, когда была возведена скиния. Видеть это можно в книге Шемот, книга Исход, в 40 главе, 29 стих. Этот день получил 10 венцов. 1-го Нисан. В новом месяце получил 10 венцов. Был 10 раз отличен в качестве первого. Первый день священнослужения. Первый день нисхождения небесного огня на жертвенник. Первый для отсчета месяцев. Первый для запрета бамот, частные жертвенники. Если до этого момента можно было делать жертвенники, где душа пожелает приносить жертвы во имя Бога, то с этого момента, с этой даты, с этого события все произвольные жертвенники запрещены. Только в одном месте. Только в том месте, о котором Всевышний сказал, что я положу там память своего имени. И только там народ Израиля может приносить жертву. Запрещены частные жертвенники. Первый день пребывания Шехины, славы Всевышнего в среде народа Израиля, или присутствие Творца так близко среди еврейского народа. День, когда впервые священнослужители, коины, благословили народ. И мы знаем, это торжественное благословение, или это прописанное благословение в письменной Торе, в книге чисел «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим, помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе шалом». Иврихаха Адонай ваишмареха. Это торжественное благословение народа, коины совершили именно в тот день, в том событии, 1-го Нисан. Написано, что Моше и Аарон вышли из святилища и благословили народ. Потрясающее событие, потрясающие вещи происходили в этот день. В этой недельной главе Торы мы можем многие вещи посмотреть с вами, увидеть их и взять из этого урок. Я надеюсь, что это урок для нашего дня. Я надеюсь, что это урок для всех поколений. Я надеюсь, что этот урок для каждого человека, который будет погружен в святое учение. Я сегодня хотел бы поговорить, может быть, или начать говорить из конца. Мы сегодня говорили о том, что Тора сообщает два признака кошерности млекопитающих. Они должны иметь раздвоенные копыта и отрыгивать жвачку. Перечислены поименно некошерные животные, имеющие лишь один из этих признаков, включая свинью. Коротко сегодня поговорим в этой теме. Я сегодня хотел бы коснуться с вами вот такое вот понятие «чистота внешняя и чистота внутренняя». Книга Вайкра, книга Левит, 11 глава, 3 стих, наша недельная глава. «Всякое животное с раздвоенными копытами, с расщепленными копытами и отрыгивающая жвачку, вы можете есть. Кстати, вот это слово «отрыгивающая жвачку» в синодальном переводе этого нет, в синодальном переводе будет «жующая жвачку». Если будете читать, в оригинальном тексте «отрыгивающая жвачку». Потому что практически все животные жуют, почти все. Но отрыгивают и опять жуют. Не все. Два признака кошерности. Два признака чистоты кошерности домашних и диких животных. Животное должно быть с раздвоенными копытами. И не просто раздвоенные, даже расщепленные копыта. И отрыгивать жвачку. Я не думаю, что Моше был великим зоологом, когда принес Тору с Синая народу. И я не думаю, что он посвятил свою жизнь в Египте исследованию уникальности, особенностей животных. Творец, самый великий создатель всего живого мира, он знает, кого как сотворить, кого как создать. И он знает особенности, уникальность каждого животного, каждой рыбы, каждого насекомого. По этой причине он дает это смело, дает это четко и понятно для Моше. Моше приносит это народу. Всевышний дает свои правила своему народу. Итак, два признака чистоты кошерности. В Левит 11 глава, 4-7 стих сказано о некоторых животных, у которых только один признак кошерности. Только этих не ешьте из отрыгивающих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, который отрыгивает жвачку, но не имеет раздвоенных копыт. Если можно фотографию, братья, покажите нам верблюда. Кто не знаком с этим животным? Вот примерно вот так выглядят ноги верблюда. Обратите внимание, Всевышний говорит, верблюда, который отрыгивает жвачку, но не имеет раздвоенных копыт, нечист он для вас. И зайца, потому что, хотя он и отрыгивает жвачку, но нет у него раздвоенных копыт, нечист он для вас. Беленький у нас сегодня, хорошенький, на скрине, миленький такой. Отрыгивает жвачку, но копыта не раздвоенные, лапы, нечист он для вас. И свинью, обратите внимание, хотя копыта ее раздвоены и расщеплены, но не отрыгивает она жвачку, нечиста она для вас. Левит 11 глава. Симпатичная. На скрине у нас показались два друга. Свинья, копыта ее раздвоены и расщеплены, но не отрыгивает она жвачку, нечиста она для вас. Комментаторы видят здесь намек. Я еще раз повторяю, у нас сегодня чистота внешняя, чистота внутренняя. Комментаторы видят здесь намек на то, что основ духовной чистоты на иврите таара должно быть две. Еще раз. Комментаторы видят намек, что основ духовной чистоты должно быть две. Внутренняя. На что намекает отрыгивание жвачки, и внешнее, что намекает раздвоенные копыта. Итак, две основы духовной чистоты. Внутренняя и внешняя. Если человек говорит, пример, в данном случае говорим о евреях, я в душе хороший еврей, я предан Торе, предан традиции, но только в сердце. Встречали людей, которые говорят, верю в Бога, все у меня нормально, я в душе верю. Я верю в душе. Но только в сердце, ведь сердце это самое главное. Такой человек подобен зайцу или верблюду, у которых есть внутренний признак чистоты. Но поскольку их внешние органы копыта не обладают признаками чистоты или кошерности, они считаются животными нечистыми. Например, в сердце человек в сердце переживает за несчастного друга. Видели когда-нибудь таких людей? Они очень сострадательны. Они переживают за друга, который в каком-то несчастье, в какой-то беде, в какой-то ситуации сложной. Но при этом сделать ничего не делает. Чтобы помочь, он пальцем не подвинет, он только переживает. Видели таких? Ну, может быть, и такие надо, но это вроде как бы начатое дело, это что-то есть доброе, да, желание добра есть, а сделать его он не может.
Или он не делает, или он не дотягивает до вот этого второго уровня. Окей. Человек очень серьезно переживает за несчастного друга, но на деле не предпринимает ничего, чтобы помочь тому. Такой человек в духовном смысле нечист и не получит никакой награды за свои чистые мысли. Послание Якова, 4 глава, 17 стих. Сказано так. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Духовный заяц, духовный верблюд разумеет делать добро. Желание добра есть. Внутренняя как бы позиция правильная, но внешняя нет. Внешняя без результатов, без плода. Бездейственный. Лука 12:47. Иешуа говорит притчу о рабах, которые знают волю господина своего. Лука 12:47. Тоже категория людей, очень сильная. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякому, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. Оказывается, раб, который знал волю господина своего. Оказывается, он прекрасно владел пониманием того, что хорошо, что приятно в очах своего господина. Сегодня многие люди читают Писание, и так смотришь, он их практически наизусть знает. Он знает как, он знает все, он знает как правильно, он знает как ориентироваться в любой ситуации. Они, Писание говорит, Павел как-то пишет Тимофею наставление, или Титу, не помню точно. Он говорит, они говорят, что знают Бога, но делами отрекаются. Категория людей, которые знают волю Господина, знают, может быть, цитируют Писание наизусть, но не был готов и не делал по воле его, бит будет много. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Внутренний признак кошерности, внешний не годится. То же самое и наоборот. Если человек выполняет заповеди своим телом, но его сердце в этом не участвует, оно полно дурных мыслей, стремление к удовлетворению страсти и почету, он подобен свинье, которая протягивает свои копыта, чтобы показать признак чистоты. Видели когда-нибудь лежачую свинью? Всегда показывает всем копыта. Она протягивает свои копыта, пытаясь показать свою кошерность, показать свой признак чистоты, но сердце полно скверны, или Писание определяет, она мерзость и запрещена в еду. Например, кто-то выполняет заповеди лишь внешне, желая добиться почета, чтобы люди считали его праведником, или тем, кто помогает другим только для того, чтобы его уважали, чтобы выглядеть замечательным, прекрасным человеком. Увы, в нашем мире он тоже нечист и сравнивается с духовной свиньей. Иешуа, наш учитель, наш ребе, столкнулся с этой проблемой. И современники, которые окружали его, не все, некоторые, Иешуа обращался к ним. Он говорил: лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком. Внешний признак кошерности. Внешний признак кошерности. Чтут меня языком в шаббат на собрании. Он может и руки поднимать. Он может даже делать приветствие. Он такой брат, как все. Вроде какой бы свой среди своих. Приближаются ко мне люди сии устами своими, чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Послушайте, что говорит Исаия своему поколению. Сердце же их далеко отстоит от меня. Иешуа применяет это пророчество к своим соотечественникам или своим современникам. В Евангелии от Матфея, 6 глава, 1-2 стих. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности, посмотрите, по наружности внешний признак кошерности. Копытца есть, раздвоены, расщеплены. Вид благочестия, силы его отрекшиеся. По наружности кажетесь людям праведными, внутри исполнены лицемерия и беззакония. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Кто-то понимает эту тему сегодня? Чистота внешняя и внутренняя, признак кошерности, внешняя часть, она также важна. Человек, который делает правильные вещи, и который может в шаббат сидеть в собрании, который может делать много милостыни, который может творить много добрых дел, но мотив, но внутреннее содержание. Писание говорит, он далеко от меня, сердце его не участвует, сердце его занято совершенно другими мыслями, совершенно другими идеями, совершенно другими планами. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Вот эти две вещи, они тоже очень важны. Обратите внимание, вроде казалось бы, все хорошо, такая рутинная религиозная жизнь, она может привести нас к определенным вещам, когда сердце погружено в лукавство и в неверность. Эти две составляющие, лукавство и неверность, это то, что отводит человека от живого Бога. Хитрый и неверный. Хитрый и неверный. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от живого Бога. Иеремия 12 глава. «Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их». В устах их ты близок, но далек от сердца их. Внешний признак кошерности. Внешне и укоренились, и выросли. В устах ты близок, но далек от сердца их. Внутреннего содержания ноль. Имеющий вид благочестия, силы его отрекшись. Они говорят, что знают Бога, делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны, не способны никакому доброму делу. Тита 1, послание к Титу 1:16. Так что следует стараться, чтобы и внешние, и внутренние признаки были чистыми. И тогда к нам будет относиться сказанное. Вы мое стадо, овцы с моего пастбища, вы человек. Говорит Иезекииль, Иезекииль 34:31. А раби Шауль, апостол Павел, говорит, да будет Божий человек совершен и ко всякому доброму делу приготовлен. Слово «совершен» можно перевести как «целостный». Дух, душа и тело во всей полноте, внутреннее и внешнее, в гармонии. Человек, который понимает, что все, что он здесь делает, это исходит из глубины его сердца. То, что мы делаем сегодня в шаббат, то, что мы прославляем Творца в наших семьях в это время, это должно исходить из глубины нашего сердца. Если это милостыня, если это доброе дело, это должно выйти из глубокого сострадания, из жалости к тому, кому мы это делаем, а не для того, чтобы на нас посмотрели, или сделать себе имя, или сделать себе почет. Это внешняя часть кошерности. Она ни к чему хорошему нас не приведет, потому что внутреннее содержание пусто. Ноль. Зира. Раб, который знал и не делал. Это первая часть, о которой мы говорили. Раб, который знал волю Господина, или в сердце есть желание добра. Знаешь, как правильно, но не делаешь. И есть вторая категория людей, которые внешне кажутся праведными. Внешне вроде религиозны. Внешне они ничем не отличаются от Божьего народа, но внутри они пустые и нет ни малейшего содержания духовности. «Вникай в себя, — говорит раби Шауль, — и в учение. Занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Оказывается, вникать в себя – проверять внутреннее содержание, проверять, что там глубоко в моем сердце, какой мотив, вообще почему я это делаю, зачем я здесь, что привлекает вообще меня, чтобы я делал то или другое. Многие вещи в нашей жизни, мы должны их сравнивать с теми стандартами, которые Всевышний называет кошер, чисто, праведно, достойно награды, достойно поощрения, достойно того, что нравится сегодня нашему Господину. Тема понятна. Мы сегодня чуть-чуть прикоснулись к ней. Немножечко, может быть, еще есть у меня время. Я хочу поговорить сегодня о Надав и Авиу. Два сына Аарона, один из них первенец. Открытие святилища или церемония освящения, посвящение святилища, торжественная дата, торжественная церемония. Весь народ, написано в ликовании, откуда ни возьмись, появляется некий огонь. Взяли сыны Аарона, Надав и Авиу, книга Вайкра, Левит 10:1, 10 глава, 1 стих. «Каждый взял свой совок, и положили в них огня, и возложили на него курени. Принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им». Эш-зара. «Огонь чуждый, который он не велел им. И вышел огонь от Господа, и пожрал их, и умерли они перед Господом». Трагедия, урок, опыт жизни, иллюстрация, образы, как хотите называйте, я уверен, что я верю, что эти вещи, они актуальны для нас сегодня, чтобы получить из этого важное наставление для своей жизни, для нашей общины. Тора раскрывает, что чем более велик человек, чем более высокую должность он занимает, тем выше требования, которые к нему предъявляет Всевышний. Тот проступок, который будет считаться незначительным для обычного человека, для праведника может стать серьезнейшим преступлением, за которое полагается наказание. Всевышний, есть такое выражение в еврейском источнике, Всевышний спрашивает с праведников за все проступки, даже за такие, что не толще волоска. Мы имеем дело с праведниками, мы имеем дело с людьми, которые были очень приближены ко Всевышнему, люди, которые видели славу Творца. Мы знаем, после того, когда Всевышний сошел на Синае, во всей своем могуществе и славе Творец пригласил этих двух сыновей, чтобы они вместе с Моше и Аароном взошли на то место, откуда они видели чудесный образ, подобный сапфиру. Они видели славу Творца, они были очень приближены, это праведники. Это люди или сыновья, которые, это замена Аарона, если хотите. И в данном случае мы видим очень-очень трагический конец. Я хочу обратить ваше внимание на понимание огонь, огонь. Что же это за огонь, которому радовался весь Израиль? Что это за огонь, который пожрал жертвы? Что это за огонь, который убил этих двух парней? В Мидраше объяснено, что огонь пожирающий, в русском варианте поедающий, да, огонь поедающий. В Мидраше объяснено, что огонь пожирающий, пребывающий на вершине горы Синаи, не вернулся на свое место, но остался на земле и вошел в шатер откровения. Именно этот огонь пожирал все жертвоприношения, приносимые сынами Израиля в пустыне. Ведь в Торе не написано «сошел огонь с небес», но сказано «вышел огонь от Господа и сжег на жертвеннике всесожжения и жир». Именно этот огонь поразил сообщников Кораха. Крей в русском варианте. Как написано, но от Господа вышел огонь и поглотил 250 мужей, приносивших воскурение, люди, которые восстали против власти Моше и Аарона. И этот же огонь поразил сынов Аарона, как сказано, вышел огонь от Господа и пожрал их. Ялкут Шимоня, это источник, откуда этот мидраш. Мы читаем в Писании, впервые об огне поедающем или пожирающем, Всевышний говорит во Второзаконии 4 глава, книга Дворим, 5 книга Торы, 23-24 стих. «Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог-ревнитель». Впервые Творец объявляет о себе своему народу как ревнитель, как тот, который требует от народа верности,
посвящения, преданности. Он говорит, все, что станет между нами, я ревнитель, я поедающий огонь. Далее во Второзаконии, 33 глава, 2 стих, сказано так. Он сказал, Бог с Синая пришел, воссиял им из Сеира и явился с горы Паран, из святых мириад, из десятков тысяч написано в синодальном варианте, из святых мириад он принес им огонь закона из десницы своей. Из святых мириад он принес им огненное учение, можно так перевести это, из десницы своей. В послании к евреям, 12 глава, 25-29 стих, автор говорит, смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголящего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означает изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш, можно сказать эти слова? Бог наш есть огонь пожирающий. Рабби Шауль наставляет своих учеников, если это Рабби Шауль. Спорный вопрос. Автор послания говорит такими словами. Он цитирует Тору. Он цитирует нам тексты из тех писаний, которые были для еврейского народа понятны и были естественными. Творец, он предупреждает здесь, смотрите, не отвратитесь от глаголющего. Мы, приемля Царство Непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Рабби Шауль повторяет здесь, или апостол повторяет здесь, что играться с нашим Богом опасно, потому что мы имеем дело с огнем. И выше мы прочитали, что то, что вышло из Синая, вышло из десницы Творца и вышло как огненное учение. Оказывается, Тора, которую получил еврейский народ, это огонь закона. Это огненное учение. Кто-нибудь рассматривал когда-нибудь Тору и вообще учение Творца как огненное учение? Какое преимущество в огне? Что делает огонь? Сжирает, пожирает, истребляет. Это разрушительная стихия. И огнем можно, в огне можно погреться. Огнем можно насладиться, почувствовать тепло. Можно кушать, сварить. Огонь очень важен для людей, которые занимаются, которые делают или занимаются, так скажем, или работают с дорогими металлами. Когда мы находим самородок или мы находим кусок золота, мы не находим его сразу блестящим. Серебро тоже мы не находим блестящим, которое у нас на пальцах, у нас на шеях, у нас там на ушах наших жен. Оно не находится сразу блестящим, оно находится в такой породе, оно смешанное с грязью или с какой-то примесью и дает такой оттенок грязи. Но когда человек, работающий с дорогими металлами, помещает этот самородок куда? В огонь. Когда он помещает его в огонь, то происходит удивительное явление. Золото или эта порода, она расплавляется. Тот, который плавит, он знает, какую температуру дать для золота, которую дать для серебра. И плавильщик регулирует, он дает температуру. И когда температура достаточна, начинает происходить отделение, отделяется настоящее, чистое, высококачественное золото от грязи, от примеси, от породы. И, как правило, грязь, она поднимается наверх. И ее плавильщик собирает, ее плавильщик убирает. И остается под сильной температурой чистейшее, качественное золото. Писание очень часто сравнивает нас с людьми, вера которых должна испытана быть в горниле. Человек, угодный Богу, будет испытан в горниле уничижения. Так написано.
Он будет переплавлен, он пройдет эту печь. Тора сравнивается с огнем. Учение Бога, Слово Бога сравнивается с огнем. Огонь закона. Писание говорит нам, Иешуа когда-то обратился к своим ученикам, он говорит, вы очищены через Слово. Если мы хотим по-настоящему пройти горнило, мы хотим по-настоящему, чтобы Всевышний отделил от нас примесь, грязь, все, что не славит Его, все, что противно Ему, все, что мешает нам приближаться к Богу, все, что мы наследовали от этого грязного, греховного мира и всякое скверно, чтобы она поднялась на поверхность, и Творец, как великий плавильщик, убрал, нам нужно быть погруженными в это огненное учение. Почему сказано, человек, который погружен и занимается в этом день и ночь, он будет успешен. Тора, огненный закон, огненное учение, которое вышло из десницы Всевышнего. Мы имеем дело с ним. Творец или очистит нас и приведет нас в порядок, приведет нас в образ, который он хочет видеть в нас, образ Мессии, образ Божий, образ, который приятен Ему, который отображает все, что принадлежит Всевышнему и Творцу. Или этот огонь убьет нас, если мы будем противны воле Творца. Если мы будем противиться тому, что говорит Творец, огонь или очистит нас, или убьет нас. Мы имеем дело с огнем поедающим, мы имеем дело с добрым Богом, с которым хорошо ли, тепло и уютно, если мы подчиняем Ему все, что Он дал нам. Если мы посвящаем свою жизнь для Него, и мы верны Его Слову, в Его огне нам хорошо. И мы понимаем, что цель всего, что мы проходим, цель всего, что мы с вами переживаем, это для того, чтобы в нас отобразился этот образ. Некоторые говорят, плавильщик делает свою работу, и когда примесь ушла, когда вся грязь уходит, и когда получается чистый слиток, плавильщик, поднимая его на поверхность, может в этом слитке увидеть себя. Это как зеркало. И это то, кто мы должны быть. Это то, над чем Творец работает, чтобы, переплавляя нас, преображая нас, в нас отобразился Машиах. Христос, который написано «образ Бога живого». И чтобы каждый из нас возрос в этот возраст Мессии, полноценный, полный, божественный и совершенный. Пусть Господь благословит нас не играться с огнем, а пользоваться им правильно. Пусть Бог благословит. В огне мы можем сгореть, в огне мы можем очиститься, в огне мы можем удостоиться образа Творца. Аминь. Мы поднимемся для молитвы, и пусть Всевышний благословит нас. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за Твое вечное учение, которое актуально для каждого поколения, для каждого из нас. Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам Тору и насадил среди нас вечную жизнь. Ты послал в этот мир Иешуа, живую Тору, который дал нам образец, пример, воплощение мудрости Твоей, знания Твоего, Господь, благочестия. Отец, молюсь Тебе, чтобы каждый из нас был в гармонии, чтобы внутреннее и внешнее оно было в порядке и в согласии. Творец, даруй нам внутреннюю чистоту. Даруй нам, Господь, внешнюю чистоту. Чтобы не были мы только те, которые внутри, мы все понимаем, мы все знаем, внешне мы ничего к этому не делаем. Творец, помоги нам, Господи, не просто быть внешне религиозными, внешне набожными, внешне благочестивыми, чтобы мы внутренне были наполнены содержанием Твоего учения, Твоей Торы, Твоей воли. Благослови нас, Всевышний, чтобы мы были во всей целостности, всей полноте совершенны. Да будет совершен Божий человек, всякому доброму делу приготовлен. Пусть Твое учение, Творец, переплавит нас и сделает из нас образ Машиаха. Тот рост, который Ты приготовил для каждого из нас, помоги нам во всех испытаниях, во всех трудностях, во всех, Господь, непонятных ситуациях нашей жизни. Помоги нам понимать Тебя, плавильщика, который занимается всей этой температурой в нашей жизни, тот, который выбирает всю скверну из нашей жизни и который преображает нас в славный образ Творца. Бешем Иешуа Машиах, благослови нашу общину, наши семьи. Аминь.